Ну, будем надеяться, что здоровью Шагади ничего не угрожает. Я обычно исхожу из худших предположений, заметил Дейл. У меня другой стиль работы, ответил Андрей. Я считаю, что все гадости, которые должны случиться с нами в жизни, произойдут сами по себе, без нашего участия. Нам же самим остается только надеяться на лучшее. Не хотелось бы сейчас заниматься подробным разбором твоей жизненной философии. Вот и не надо. Андрей повернулся к Снаттеру. По-моему, укус тысяченожки не опасен. Не опасен? Возмущенно воскликнул Шагади. А что, если я без ноги останусь? Перейдешь на должность штабного писаря. Без улыбки ответил Андрей. «Спасибо, сержант», — мрачно буркнул Шагади. «Умеешь ты утешить». «Скорее всего, яд тысяченожки вызвал временный мышечный паралич, и не более того», — не обращая внимания на реплику Шагади, сказал Андрей, обращаясь к Снаттеру, «обработай раны антисептиком и вкали ему порции универсальной сыворотки». «Ветеринары!» — голосом вдохновенного обличителя произнес Шагади. «Вам можно доверить разве что только рекинам хвосты обрезать». «Не переживай, Шагади», — сказал сенатор, обрабатывая ранки на ноге солдата раствором антисептика. «Мне тоже кажется, что с твоей ногой все будет в порядке, пока я не вижу никаких признаков действия смертельного яда». Шагади что-то мрачно буркнул в ответ, но спорить больше не стал. «Юни, ты как себя чувствуешь?» — спросил у молодого солдата Андрей. Не понимая, какого ответа ждет от него сержант, Юни не очень-то уверенно пожал плечами. «Нормально. В таком случае возьми автомат и постарайся подойти как можно ближе к скоплению тысяченожек. Только не геройствуй там. Нам просто нужно знать, когда эти твари успокоятся и снова уйдут под землю, понятно?» Юни молча кивнул. «Выполняй», — коротко махнул рукой Андрей. Закончив с ногой Шагади, Снаттер взялся за раны на шее и руках Андрея. «Ты, видно, у нас счастливчик», — заметил он, обрабатывая раны сержанта антисептиком. «У тебя шея разодрана так, что просто удивительно, как ни один крупный кровеносный сосуд не задет». «Я знаю», — морщась от боли, ответил Андрей. «Мне мама то же самое говорила, когда я весь в ссадинах домой приходил». «Ты помнишь своих родителей?» — не то удивленно, не то с завистью спросил Шагади. «Конечно. А ты разве нет?» «Нет». Качнул головой из стороны в сторону Шагади. «Сколько себя помню, все время был один». «Из каких же лет ты себя помнишь?» Бинтуя сержанту шею, спросил Снаттер. «Да лет с трех, наверное», — ответил Шагади. «С кем же ты тогда жил?» «Я же говорю, ни с кем. До 8 лет я жил в сиротском доме, а это все равно, что одному жить. Даже хуже. За что могу поблагодарить своих родителей, которых никогда не знал, так разве только за то, что здоровьем они меня не обидели? Слад на моем месте бы сдох, а я выжил». «Мне доводилось слышать о сиротских домах», — негромко произнес Снаттер. «А что там слышать?» — махнул рукой Шагади. «То, что творится в сиротских домах, учрежденных пирамидой, невозможно представить. Это можно только почувствовать на собственной шкуре. Видали?» Шагади оттянул до локтя левый рукав куртки. На внутренней стороне предплечья была отчетливо видна широкая полоса давно зарубцевавшегося шрама. «Здесь был мой порядковый номер. Я срезал его сразу же после того, как убежал из сиротского дома. А когда мне его накололи, я и сам не помню. Должно быть, сразу же, как только меня определили в тот дом боли, который должен был сделать из меня настоящего гражданина, преданного делу пирамиды». Шагади криво усмехнулся. «Воспитатели нам постоянно твердили, вас, уродов, для того здесь и собрали, чтобы Кедлмар от мрази очистить. Кто сам здесь не сдохнет, тому гнить потом на урановых рудниках. Для того вам, гаденышам, и номера на руках проставили, чтобы с порядочными гражданами не перепутать». Шагади умолк и, запрокинув голову назад, прижал затылок к шершавому стволу дерева, под которым сидел. «А что было потом?» Негромко спросил Андрей. Потом, не глядя на него, так же тихо переспросил Шагади. «Как-то раз кто-то из старших воспитанников устроил пожар в подвале. Нас выгнали на двор, обнесенный 3-метровым бетонным забором, поверх которого торчали осколки битого бутылочного стекла. Хорошо горело. От старых матрасов, сваленных в подвале, дыма было много. Я улизнул со двора, когда открывали ворота для пожарных машин. Дело было неподалеку от Солтмала. довольно большого города в провинции Триатан. Не Сабат, конечно, но и там имелись ловкие парни, у которых нашлась работенка для шустрого и сообразительного 8-летнего мальчонки. Обычно я разносил по городу небольшие порции замазки, концентрированные выжимки из рыжего мха. Со временем мне и деньги стали доверять, и продовольственные купоны. Да только нормальная работа у меня так и не пошла. Так, кое-что по мелочи.
«А что так?» — прищурившись, спросил сенатор. «Сам ведь говоришь, что уже 8 лет был парнем хоть куда».
«Так-то оно так», — кивнул Шагади. «Да только имелся у меня один существенный недостаток, который вся эта сволочная жизнь сколько ни била, так и не смогла из меня выколотить. Не могу я сразу же при первой встрече относиться к человеку как к негодяю. Я любого человека считаю порядочным до тех пор, пока он не докажет мне обратного. А в том мире, где каждый почитает за честь и славу нагреть своего ближнего, с таким подходом к жизни, сам понимаешь, ни состояния не сколотишь, ни имени себе не сделаешь». Торговцы за маской любили повторять: «Обмани своего ближнего и не забудь о дальнем, ибо дальний приблизится, обманет тебя, и ты никогда не восторжествуешь». Так что оставался у меня только один путь. И как стукнуло мне 16, так я и объявился на призывном пункте.